Сегодня 8 декабря 2012 года. Тема лекции. Новые знания о наших «я», «я-духе». Я уже говорила, что с раннего детства ощущаю мир не только так, как обычные люди, а значительно больше. Из опыта общения с годами поняла разницу. Стала изучать себя как бы со стороны. Но анализировать все это продолжала. Ведь я видела будущие события заранее в виде кино перед глазами. И еще много разных картин с разными действиями из жизни потустороннего и загробного мира. Физически ощущала нападение на себя, после чего оставались следы порезов, синяков, ожогов от прикосновений к лицу, летящих бело-голубых светящихся шаров. О некоторых чудесах подробно написала. Мне стало ясно, что помимо нашего биомира есть еще много разновидностей жизни. В настоящее время по телевидению показывают передачи о строении Вселенной, о чем-то сверхъестественном, и говорят, что это необъяснимо, но факт. Шаманы входят в транс, вызывают духов. Скептики, атеисты не признают такое, но некоторых из них посещали чудеса, после чего их взгляд на жизнь в корне менялся. До 27 мая 1985 года, когда мне явился образ терпения в виде женщины с огромным золотым нимбом вокруг головы, я делала свои умозаключения. Как говорится, варилась в собственном соку. От незнания всей системы мироздания они часто были ошибочными. После явления образа терпения пришли образы знания, поделочного прошения, удачи, и в завершение пришла их предводительница, пристойная законница, владычица пятизвездная. С ней прилетели две Мадонны в образе строгих изваяний для осуществления победы. С 1989 года стала записывать все контакты, которые надо передать людям. Текст контактов был своеобразным, не всегда сразу был понятен. Теперь я его освоила. Он объемнее нашего. Часто в одном предложении имеется несколько смысловых указаний и уровней. Когда перевожу его на наш понятийный язык, то выбираю только один, самый необходимый для понимания на данный момент времени. Когда расшифровывала библейское пятикнижие Моисея, обнаружила, что многие предложения имеют по несколько смыслов. Приходилось выбирать более важный. Последнее время больше обращаю внимание читателей на духовную часть жизни, на ее очень большую важность в построении мироздания и, в частности, влияние духа на людей. Наш Создатель делит жизнь на моровую и неморовую. Моровые тела наши, они смертны, из земли вышли и в землю уйдут, прахом станут. Создатель мне сказал:
«Мои люди не мелочное дело мое, а проход к новой жизни. Новое небо творю я с ними». Дневник контактов дано 12 июня 1994 года. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых. Бытие, глава 2, стих 19.
Сначала все творится в потустороннем мире при помощи полевых структур, а потом образ строится в биомассе по ее законам и возможностям.
Змей был хитрее всех. Бытие, глава 3, стих 1.
Создатель предупредил: если жизнь вступит в биологическую структуру, то тела будут умирать. Но хитрый змей сказал, что после смерти тела душа не умрет.
Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. Бытие, глава 3, стихи с 5 по 7. И сказал Господь Бог змею: ты будешь ходить на чреве твоем.
На энергии, которую будет получать от переработки пищи в животе.
И будешь есть прах.
Мертвечину.
Во все дни
био
жизни твоей. Там же стих 14.
А Иисус подтвердил это.
Они увидели самаритянина, несущего барашка по пути в Иудею. Он сказал своим ученикам: зачем этот человек несет с собой барашка? Они сказали ему: для того, чтобы убить его и съесть. Он сказал им: пока барашек жив, тот его не съест, но только если тот убьет его, и он станет трупом. Евангелие от Фомы, изречение 64.
Адам – это тела, созданные из биомассы, которая из земли вышла.
В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Бытие, глава 3, стихи 19-22.
Создатель запустил строительный материал, называемый биомассой, чтобы из него строить тела и начинять их духами и душами. Неморовая жизнь, духовная. Создатель мне сказал:
гомонись,
стремись
к ней, и можешь понять новый, хронологически пошитому
при помощи построения
идущий мир жизни. Новый он для вас. Дело такое: кто его прошел, уже не возвращается. И потому вы не знаете будущего. Оно принимает вас и профильтровывает разными способами. Так и идет очистка, а отходы конечные путаются около вас. Они широко распространились и грязнят ваши души своим смрадом. Души растлевают и убивают дух протеста. «Гоните позорную нечисть», — ответил Господь. «Мелочное, не тонкое, не спрашивайте. Новое проглотит ночное, нечистое ваше, пронырливое. Пронесите только духовное и мои заветы, ноша ваша полегчает. Жизнь есть часть моего существования. Спрашиваете ли вы о желаниях у ног своих и объясняете ли им свою задачу, но заботитесь о них? И я о вас забочусь, иначе не смогли бы жить. А не могли бы вы поскромнее жить и служить Господу получше?» Дневник контактов, дано 12 июня 1994 года.
23 июля 1994 года на вопрос: «Может ли дух стать грубой материей и наоборот, грубая материя стать духом?» Был ответ:
«Нет, она одно, а дух другое. Дух не переходит в грубое материальное, а входит в нее и движет ее, и пользуется ей, и может разрушить и собрать как надо духу, и может уборить грубую материю своим качеством, и может войти и выйти. Мои духи могут быть вездесущими. Нет пустой грубой материи, она везде заполнена духами. Стоит только образоваться чему-то, как там появляется дух, соответственно образованию. Каждая форма имеет в себе духа».
Бог управляет нами при помощи духов. Дух есть настроение. Он зависит от временных перемен. А желание является сигналом для исполнения. Дух делится на две категории. Одна из них движется по восходящему току при помощи праведной жизни, а вторая – падшие духи. Они выводятся из жизни и убираются меркой Творца. Но греховодных духов много. Горят они Господним огнем и умирают. Создателю годится только высокий дух. Чтобы произошло падение греха, Господь дал вам искупление муками, страданиями, тяжелой жизнью, молитвами, а главное, в муках женщина рождает богов, ведь Бог есть внутри каждого новорожденного. Женщины становятся богородицами. Это великая святость. Только от одного этого грех падет, то есть прощается. Шуты исказили истину, и из женщины пытаются сделать грешницу, а грехопадение истолковали не так, как надо. Шутовские сущности унизили, оскорбили святость женского долга. Такое Господь не прощает мужчинам. Мужчины, кайтесь, в поте лица трудитесь на благо продолжения жизни, ведь она не кончается со смертью тела. Униженная, оскорбленная вами женщина деградирует по вашей вине. Создатель в настоящее время послал женщину проповедовать и нести истину. Это приходится сейчас делать мне. Только духовные Христовы заветы пойдут ввысь, и только по ним, то есть по исполнению заповедей Христа, можно перейти в отраду. Есть и дух Антихриста. Он тоже не умирает, а становится отшельником, непрекаянным. Дорога в отраду ему закрыта. Создатель человечества заимел благие намерения. Всем дал свободу, возможности для ублажения желаний. Был как бы создан неписанный закон о равноправии всех для достижения цели праведным и неправедным путем. Соответственно, появилась борьба противоположностей между Христом и Антихристом. Христос стал использовать врага своего как чистильщика, соблазняющего нестойких особей, вступающих на путь нечисти. Вместо демократии появилась вседозволенность. Оказалось, благими намерениями вымощена дорога в ад. Антихрист появился на земле одновременно с Христом. Вот из этого и вытекает закон единства и борьбы противоположностей. Антихрист – лгун. Он прельщает и уводит попавшихся на его удочку на дорогу длительных мучений, загробной жизни и смерти души. Не зная истины, люди ждут какого-то нового пришествия Антихриста. Он оборотень, прельщает, а потом губит. В книге «Бытие» написано: «Плодитесь и размножайтесь». Для этого были созданы мужчина и женщина, где женщина проносит через себя плод от зачатия нового биочеловека до выхода его в наш мир чудес. Женщина-богородица. Только у женщин есть небольшой золотой нимб Божьей Матери. У некоторых женщин ниба нет. Богородицы в таких женщинах нету. Им не дано рожать из-за того, что в их кланах место не означено. Лживое антихристово войско вводит в заблуждение людей при помощи кривотолков. Антихристовы слуги – это демоны, сатана, питающиеся энергией наших эмоций и движений, стремятся создавать больше козней. И поэтому оболгали святость женщин, роженец богов. Превратно истолковали слова из Откровения Иоанна.
Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. Глава 14, стихи 4 и 5.
Слово «женщина» обозначает в этом случае жизнь. Мужчины, стремящиеся стать святыми, решили, чтобы быть девственниками, жениться и иметь детей нельзя. Правильное понимание в корне отличается от таких взглядов. Не оскверняться с женами означает, что каждый в своей жизни не должен совершать противозаповедное. Девственник – это делающие дела только в соответствии с заповедями. Неправильное толкование привело к тому, что женщин стали считать великими грешницами, унижали и незаслуженно издевались над ними. Этот грех мужчинам не прощается. Только за это Антихрист будет проклят. У мужчин золотых нимбов нет. Они могут появиться только у проповедников учения, которые всемогущий дал мне. Только это уничтожает их грех. Неправедный дух заселяется в нестойких людей и через них творит зло. Изобретательности нет конца. Люди, несущие в себе Антихриста, могут быть гениальными, талантливыми.
Наполеон был злой гений. Его задача – завоевывать чужие территории. Гитлера толкнула идея переделать людские сущности. Евреев он хотел полностью уничтожить. Остальных делил на полноценных и неполноценных. Свою миссию Гитлер считал правильной. Проделывались медицинские опыты над людьми. Одной из главных целей было закодирование мозга людей на беспрекословное исполнение команд хозяина.
Не только воинственные личности крупного масштаба стремятся переделать мир по своему усмотрению, но и другие особые способы могут достигать злодейских результатов. Например, здесь главным материалом для достижения цели становится психика, то есть создание духа, настроя. В этом деле в настоящее время задействованы разные механизмы. О них нас просвещают средства массовой информации. Да многие и сами попадались на хитроумный обман. Кто-то работает по-крупному, а кто-то орудует в мелочах. В мелких масштабах деятельности тоже встречаются гении, таланты. Гении часто действуют спонтанно. В конце сталинского правления Советским Союзом приехала в деревню к матери. У соседей дочь вышла замуж за неместного парня. Он нигде не работал, часто куда-то исчезал на несколько дней. Дома объяснял, что промышляет случайными заработками на городском рынке. Сижу на скамейке около крыльца. Подходит соседский зять с полной корзиной белых грибов. Сел на скамейку около меня и предложил купить грибы. Я спросила, откуда он их взял. Ответил, что пока шел домой, заглянул в лесок, а там полно грибов. Я отказалась и в то же время пожурила его за то, что он не имеет постоянной работы. Смотрю, достает из кармана 25 рублей. По тем временам это не маленькие деньги. Спрашиваю, каким образом он их заработал. Услышала откровенный рассказ о том, как ему пришлось на дороге голосовать. Остановилась грузовая машина с полным кузовом сена. Поехали. Но около какой-то деревни подвело колесо. Шофер стал им заниматься. Мой собеседник увидел у колодца женщину с ведром. Подошел к ней и предложил купить сено за 25 рублей. Женщина дала деньги. Он предложил ей сходить за водкой в магазин. В это время шофер отремонтировал колесо, и они уехали. Место, где, по его словам, было много грибов, я знала. Они там никогда не росли. На другой день все-таки пошла туда. Но ни одного гриба там не было. Значит, они были украдены на рынке.
Современные ученые все больше приходят к выводу, что есть какая-то разумная сила, творящая все, а не только человечество. Этот разум, а не стихия, создала и людей. Много аспектов, доказывающих существование того, что не улавливает наш организм. Вопрос «из чего все?» был поставлен еще в глубокой древности, значительно раньше начала отсчета времени по нашему календарю.
Аспектов много во многих плоскостях, а собрать воедино и осмыслить как надо не получается. Часто потому, что каждое направление науки варится в собственном соку. Делаются открытия в узкопрофильной части науки.
По телевидению стали рассуждать о видении чего-то сверхъестественного некоторыми людьми, особенно когда человек находится в клинической смерти. Объясняют это тем, что головной мозг испытывает кислородное голодание. Отмирание его частей происходит не одновременно, и человек видит галлюцинации, то есть что-то странное, которое в обычной жизни не объявлялось. Сновидения истолковывают приблизительно так же. Обычно сны видят в момент просыпания. Оно тоже пробуждает мозг неравномерно и тоже создает галлюцинации. Договорились до того, что наш мозг когда-то в бодрствовании запечатлел живые существа, предметы, но на это не обращалось пристального внимания. А во время сна такой заклад в память острее ощущается.
Такие рассуждения приводят к выводу, что нет никакой потусторонней и тем более загробной жизни. Мне интересно, как бы такие толкователи объяснили мои способности видеть спланированное кем-то будущее не только во сне, но и в бодрствовании, которое потом проявлялось в нашей жизни одно к одному. Писатель сочинил книгу о гибели Титаника, а космический компьютер создал возможность осуществления и овеществления. Мы все тоже боги. Прежде планируем в уме, а потом делаем. Наше слово «Бог», оно несет информацию, которая может убедить, обидеть, порадовать, давать команды для исполнения без применения физической силы. Мы переняли эти качества у вышестоящего повелителя.
В песне «Марш сталинской авиации» есть такие слова. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор».
Но никому и в голову не приходит, что эта истина спущена к нам с высоких небес по 6 ступенькам для получения биомассы, чтобы при помощи нее мы опустили жизнь еще более грубую систему. Достаточное количество примеров мной уже написано. О разновидностях сна я подробно написала и видение галлюцинаций обосновала. Доказала, что есть загробный мир, на каких энергиях он работает, как заставляет людей чувствовать его присутствие. Мне было сказано, что я увижу начало конца. Даже обычные люди видят, что происходит с землей и на земле сейчас.
Землетрясение – очень опасный фактор для человечества. Ученые констатируют, что разломы коры переходят на другой уровень. Такого еще не было никогда. Все будет разрушено. Для верующих это Божья кара.
А на самом деле наступает конец развитию нашей Вселенной, то есть плод созрел. Увеличение скорости полета в бездну доходит до предела, который уничтожит грубую материальность. Она сгорит.
В Библии написано о семи печатях.
Это признаки. Они открываются временем.
На земле людей всегда подстерегала опасность от катастроф и эпидемий. Например, грипп испанка унес жизни в 4 раза больше, чем войны.
Голод, войны, эпидемии, катастрофы уменьшали количество людей. Обещанный судный день, по понятиям толкователей, должен выглядеть следующим образом. Небеса поколеблются, звезды попадают, солнце не даст света. В это время якобы будет второе пришествие Христа. Придет и Антихрист.
Люди считают, что Христос и Антихрист придут в облике человека. Один из антихристов – Наполеон, другой – Гитлер, а вот третьего никак не обнаружат. Предполагают, что он может быть и не человек.
Такие рассуждения относятся к мифологии, к выдумкам, от незнания законов мироздания. На самом деле Вселенная и все, что в ней есть, одухотворенный, одушевленный механизм. Там все взаимосвязано, и в каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную и ключ к развитию. 7 титанов управляют жизнью и развитием. Это первое – Господь, копилка небес, программ. И строитель. Второе – Бог, кинетическая, целенаправленная энергия. Поэтому и говорим, что без Бога не до порога. Она включает в работу небо. 3. Небо. Программа для исполнения. 4. Ангел. Автомат. Переключатель. С одной операции на другую. От начала до результата. То есть до получения урожая. 5. Христос. Это не человек, а система отбора лучшего для построения новых, восточных, восходящих, то есть безгреховных миров с новыми измерениями материальности и нематериальности. 6. Я – ходок по жизни, недремлющий постовой. Каждый из нас говорит о себе «я». «Я» имеет свое хозяйство, например, людской организм со своим разновидным заполнением. Я есть глава-хозяин и распорядитель своего скарба. Это знакомо моим читателям уже давно. Но есть еще другие характеристики «я». Неизвестно людям, что «я» есть трон и повелитель. Состоите вы из настройки старта и полета в бездну за новой идеей. Идея создает план действия для осуществления и овеществления. Я не человек и человек. Я главный распорядитель и в экстремальных ситуациях творит чудо, не подчиняясь никаким правилам. Это победа над словом и законом. Я дает команду Богу, слуге своему, крушить или возводить в ранг недостойных. Я сплошной проводник своих идей. Я властелин, вот его сущность. Я оборотень, прельщающий и губящий.
Я произошел от мешения тишины и света, от лешего и гонимого, от огня и петю, от сонливого и прыткого, от белого и черного, от мудрого и глупого. «Я прелестный двойной человек». Дневник контактов. Дано 13 октября 1993 года.
«Я иерархичный. Наше «я» находится на втором форменном этапе в мире души чудес. Все наши поделки есть чудеса, творчество и овеществление. По закону «да» и «нет» чудо есть и чудо нет, а есть знание или незнание. Мы знаем, из чего состоит предмет нашей техники, но не знаем многого из сотворенного выше нас стоящим «я». Наука уже много открыла тайн Создателя, но далеко не все. Если мы знаем, как при помощи двояко выпуклой прозрачной линзы сконцентрировать лучи света в одной точке, то можем поджечь пучок сена. Но нейтрино организовать для какого-то действия мы еще не можем, а Создатель может. Итак, 6 нерукотворных творцов по восходящим и нисходящим ступенькам при помощи пространства, времени, движения создают жизнь. Это Господь, Бог, небеса, ангелы, Христос и я. При помощи такого списка творится грубо материальный мир. Он есть 7-й, Титан, и нужен как база для выращивания в биотелах тонкоматериальных сущностей. Если из 6 титанов выпадает хоть одно звено, то 7-е качество, грубая материальность, не образуется. Когда по контактной связи спросила: «Господи, а кто выше, Господь или Бог?» Ответ был:
«Одинаково.
Все титаны информационно связаны между собой. Если обращаюсь к одному из них, то получаю ответ всего коллектива. Значит, Творец – коллективный орган». Я писала, что реликтовое излучение просвечивает все насквозь. Все как бы стеклянное. Это можно назвать всевидящим оком. Мудрецы посчитали, что оно находится наверху пирамиды власти в виде человеческого глаза.
Масоны решили, что пора править людьми на земле при помощи вживления каждому информационного чипа.
Из людей хотят сделать дисциплинированных истуканчиков, не зная истинных законов мироздания о том, что накопление грубоматериального земного богатства приводит к смерти не только тела, но и души. В лекции от 4 ноября 2012 года писала об атавизме. В наше время рождаются люди с необычной внешностью или со сверхъестественными способностями, захватив генетическую способность далеких предков, которые были непосредственно связаны с высшим огородом знаний. Эти знания использовались людьми для построения пирамид и многого другого. Сейчас таких способностей у людей нет. Создатель отключил или перевел в скрытую форму многие из них. Постепенно от бездействия способность приема знаний из высшего разума ослабела.
Был обнаружен темнокожий молодой человек, не имеющий головного мозга. У него нет верхней части черепной коробки, а нижняя часть выглядит как пустая чаша, обтянутая кожей. Этот уникум учится в высшем учебном заведении и решает сложные математические задачи. В общении с людьми адекватен, аутизмом не страдает. Ученые пришли к выводу, что это является доказательством чистой роботизации всех животных и людей в том числе. Сами они ничего не могут самостоятельно производить, а только исполняют команды Бога Вседержителя.
Это грубая ошибка из ряда фантазерства от незнания сути. На самом деле это атавизм, пришедший из далекого генетического прошлого, корень которого лежит во флоре, где действительно высший создатель полностью руководит таким существом. Первые люди Земли были полностью зависимы от огорода знаний космического компьютера и все делали по четким инструкциям, получаемым оттуда. Поэтому их постройки и технические сооружения превосходили наши. Но настало время перемен в отношении людей. Их стали готовить к самостоятельной деятельности и отключили от общения с высшим разумом Вселенной. Обнаруженный молодой человек, не имеющий мозга, при помощи атавизма способен непосредственно связываться с базой данных огорода космических знаний. Ему как бы диктуют подсказку.
Одни ученые убеждены, что мозг – божественный орган. Другие считают, что он – обыкновенная железа, работа которой зависит от гормонов. Хотят разобраться, на каком этапе мозг перестает быть просто тканью, а становится носителем личности.
Носителем личности могут становиться даже сложные технические поделки, если в их конструкцию вложены новейшие достижения, связанные с тонкой материальностью. Такие поделки сами могут принимать решения, исходя из полученных совокупностей данных, при каких-то обстоятельствах проявлять эмоции, бунтовать или просто отказываться от исполнения. Я приводила пример с роботами-коняшками, которые яростными движениями проявляли злость. Вся Вселенная, в том числе и грубая материальность, пропитана духом. Даже камни имеют свой характер и оборонительные способности. 24 ноября 2012 года по контактной связи с космическим компьютером задала вопрос, что из себя представляет головной мозг людей.
Нескончаемое записывающее устройство на короны вездесущего.
Из чего состоят короны?
Матрицы это из полевых структур.
Кто или что их поставляет мозгу?
Мозг их вырабатывает. В нем есть такое устройство.
Мозг работает по шаблону. Самый важный орган для познания и общения – наши глаза и анализаторы затылочной части. Все это дает видение окружающего мира. При помощи этого люди получают 70-80% информации. Мои глаза отличаются от стандарта тем, что я могу переключать их на увеличение центра взгляда по закону обратной перспективы. Два глаза дают возможность людям видеть объемно, а я, кроме этого, вижу еще снизу и сверху. Сначала думала, что мои глаза поставлены не на одинаковой высоте. Правда, снаружи этого не было видно. Пробовала закрыть один глаз, но все равно видела так же, как обоими. Могу видеть каждым глазом одновременно в отдельности и раздваивать видение предметов, сближая и раздвигая расстояние между ними.
Есть одноглазые животные.
Такие способности у них вставлены в этот глаз.
Считают, что мозг загружен только на 5%.
Это тоже грубая ошибка, так как в банк данных мозга закладывается получаемая информация и систематически используется. В этой лекции много внимания уделено значению «я». Я расширила понятие о нем. По контактной связи мне было сказано, что я не человек и в то же время человек. Здесь нет противоречий, ведь я ходок по жизни. Начало его деяния было в других мирах, а теперь оно находится в человеческой оболочке, является командиром наших организмов, действует по человеческим меркам и возможностям. В человеческой жизни их много. Каждая особь имеет свое «я». Оно руководит процессами при помощи списка возможностей, заложенных в душу при формировании ее в дочеловеческом потустороннем мире. Этот изготовленный там механизм при помощи полевых структур внедряется в биожизнь для зачатия нового биочеловека. Начинается строительство яйцеклетки в организме женщины. Женский организм принимает оплодотворение яйцеклетки от мужской особи, и плод начинает активно использовать энергию матери для своего развития. Значит, организм женщины является древом жизни. Здесь приведен пример из жизни живородящих особей, но есть яйценоские представители животного мира. Там развитие оплодотворенного яйца происходит за пределами тела матери. Растения продолжают род семенами или вегетативно. Одни считают, что душа появляется не сразу после оплодотворения, а где-то месяца через 4. Есть и другое представление о душе. Она якобы появляется во время крика новорожденного. Со вздохом он всасывает в себя душу, например, ушедшей бабушки. Такие толкования надуманы от незнания истины. На самом деле душа формируется, начиная от оплодотворенного идеей атома. Второй этап – создание механизма в виде робота, состоящего из полевых структур в потустороннем мире. Третий этап – внедрение робота, начиненного различными способностями, в биотело для роста и развития заложенных в него состоятельных спринтеров различного качества. Каждого из нас по этой причине можно упрекнуть тем, что он имеет эго. Ни одного из нас так упрекать не надо. Это неотъемлемая действительность. Я уже подробно писала о потусторонней и загробной жизни, о казанических пристанищах, о внедрении их представительств во время формирования души в потустороннем мире, о том, что человек – противоречивое, многоплановое создание. Одни люди – лидеры, другие не имеют таких способностей и примыкают к какому-то из них. Лидеры бывают положительные и отрицательные, с криминальными способностями. В процессе жизни одни «я» набирают качество Христа, другие – антихристово качество. «Я» праведников продолжают путь по восходящему току к бессмертию. Антихристовые «я» отправляются на очищение от скверны и снова идут на поиски новой доли. Каждый может проанализировать свои поступки и, исходя из знаний, полученных от меня, понять, кто есть кто. Все люди разные. По контактной связи 22 октября 2017 третьего года не было сказано.
Ты строишь свой мир по-своему, а другие строят свой мир по-своему. Что каждый построил, то и получит, ведь вы все творцы. Только твои учения ведут в бессмертие, а учения других ведут в пропасть. Не пускай их к своим ученикам. Горе они узнают после отхода от тебя.
У моего «я» высокая миссия. Все мы знаем свое прошлое, но не знаем будущего, потому что его нет. Будущее не все планируют, а просто живут. У них его и не было, и не будет.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5.
Кто планирует чего-то достичь, стремится это выполнить, но может и не получиться. Может сбыться или не сбыться. Часто это зависит от обстоятельств. В таких случаях можно изменить план.
Много говорят об инопланетянах, посещающих нашу Землю. Показывают людей, встречавшихся с ними. Чаще всего видят гуманоидов с большими черепными коробками и огромными глазами. Нам непонятно, что их здесь интересует. Строятся различные догадки.
По контактной связи мне сообщили, что они свободные пройдохи в любое торовое пространство. Они возымели старт и посадку при помощи депортации. Свою работу выполняют по приказу созвездия Орион. Государство у них заправское, а они зомби фиглярские, то есть перевоплощенцы. Нет у них мозга, там только аппаратура. Горит у них спираль контакта. Забирают у нас только новые технологии и быстро передают их в свой центр. Они умеют перевоплощаться и становиться просто энергетическим комом. Могут переходить в несколько измерений при помощи переключения на другие структуры. Они роботы, скоростные и стихийные, но не могут сказку делать былью, как люди. Нет у них своего творчества, нет души и эмоций. Способны на обозрение и фиксирование. Они не живут, а только просто Господнюю волю исполняют. Земля тоже имеет высокие произведения от ушедших в загробный мир людей. Строить Христово царство на высоких, тонкоматериальных, полевых, лучевых и других структурах на основе небес, то есть программ, наработанных в нашем человеческом мире чудес. Особенно таких поделок много на дне морей. Оттуда вылетают энергетические комы и заходят в постройки земных и межпланетных пространств. Дело зодчего везде присутствует, даже в сновидениях наших.
Наша Земля и человечество подошли к роковой черте. Об этом ученые открыто заявляют. Недра Земли истощаются, катаклизмы принимают угрожающие масштабы.
Можно сказать, что человеческий фактор постарался в этом деле, но нет. Если бы на Земле не жили люди, то она все равно пришла бы к своему концу. Мы видим, что поведение людей становится неадекватным. Демонстраций и погромов не избежать, то есть все взаимосвязано. С 1989 года я стала систематически общаться с жителями загробного мира и предводителями клана праведников. О мироздании много написала, ездила по стране с целью посвящения, открывала тайны построения Вселенной. Каждый вселенский закон обосновывала доказательно. Библейский смысл сказанного в Откровении про жену, про женщину, родившую младенца мужского пола, второе пришествие Христа, и убежавшую в пустыню. Люди не понимали, думали, что женщина находится в каком-то пустынном месте, где никто не живет. Настоящий смысл заключается в том, что мои доводы не воспринимал почти никто. Каждый уже имел навязанные ранее представления, определенный уклад жизни с устоявшимися обычаями и несоответствующими истине постулатами. Библию читают многие, но не понимают смысла. Можно прочитать ее много раз, но это бесполезно без моих объяснений. Моя главная задача – посвятить людей в тайны мироздания и в то, зачем человек живет на земле. В настоящее время очень нужны знания, принесенные мной. Я писала, как можно спастись от второй смерти, то есть от смерти души в загробном мире. Юд прельщает своими возможностями, при помощи которых можно творить беззаконие, неоправданно богатеть и пренебрежительно относиться к тем, кого эксплуатируют. Все необходимое, что нужно знать людям, я уже написала. Повторяю, миров огромное количество, и каждый из них имеет свою престижность, пристойность, свои материальные и нематериальные качества, отличающиеся от остальных. Все мы отличаемся друг от друга и имеем свой индивидуальный код. Это можно обнаружить на практике хирургии. Имплантированная инородная ткань отторгается. Мой мир тоже индивидуален. Я не вижу чертей и многих других подонистых сущностей загробного и потустороннего мира, потому что недостойны их, то есть не иду у них на поводу. Еще раз повторяю, есть бестелесное существование, и там есть сущности, они в нас и вокруг нас. Я ощущаю их присутствие, прикосновение, так как тело мое сверхчувствительное, сверхпроводимое. Некоторые люди, ложась спать, хотят проснуться и просыпаются в определенное время. Их будет сущность, но они ее не видят, как я. Читайте и правильно понимайте мои труды.